Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин обнародовал проект своей предвыборной программы. Способен ли премьер-министр изменить политическую стратегию? Россия и Украина возобновляют нервные переговоры о поставках газа. Почему Москва и Киев постоянно находят поводы и причины для столкновений? Франция требует расследовать обстоятельства гибели в городе Хомс журналиста Жиля Жакье. Сможет ли Сирия избежать гражданской войны? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 12 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В преддверии новых протестных акций высокопоставленные российские чиновники делают заявление о том, что митинги оппозиции якобы финансируются из зарубежных источников. Жесткая риторика, считают эксперты, свидетельствует о том, что Кремль намерен провести выборы президента в марте в том же стиле, что и парламентские выборы в минувшем декабре. Сегодня опубликован доклад наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наблюдатели отмечают, на выборах Государственную Думу имели место вмешательство властей на всех уровнях и слияние государства и правящей партии. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Генеральный прокурор Юрий Чайка в интервью российской газете заявил, что митинги в защиту честных выборов зачастую финансируются из источников за пределами России. Генпрокурор также напомнил участникам митингов о статье 319 Уголовного кодекса, в которой речь идет о публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Надо полагать, в виду имеется премьер Владимир Путин, о котором на протестных акциях говорили многие. За сбор средств для проведения митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова отвечала журналист Ольга Романова.
Ни ко мне, не только я знаю, к Яндексу, никакие правоохранительные органы не обращались. Целиком и полностью финансирование митинга шло через меня и мой счет в банке. На счет в банке поступали из Яндекс.Кошелька. Если Чайка знает, что такое Яндекс и умеет пользоваться интернетом, он может туда зайти и посмотреть правила, как работает Яндекс.Кошелек. Правило сказано следующее. Во-первых, деньги не могут поступать из-за рубежа. Технически не могут. Сумма пожертвований не может быть раза больше 15 тысяч рублей. В-третьих, нельзя тратить больше 3 миллионов рублей в месяц со счета. Мы потратили пока 2 миллиона 700 тысяч. Это, собственно, сцена, оборудование, звук, экраны. Я просто лила до центра, и у меня еще лежат счета, неоплаченные пока, за туалет, шатры и прочее, прочее. Я требую просто приведения документов в идеальный порядок. Специально для Чайки. Жаль, что он меня их не спрашивает, а говорит просто так. Он оклеветал лично меня и организаторов митинга.
Тем не менее, сам-то господин Чайка грозит участникам будущих митингов 319-й статьей Уголовного кодекса, то есть публичное оскорбление должностного лица, но, видимо, имеется в виду та персона, о которой говорили на проспекте Сахарова.
Ну, и если Чайка знает только ботоксный бабайка, например, то пусть скажет, кого он имеет в виду.
Высказался на актуальную тему и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, заявив, что на россиян пытаются воздействовать через различные неправительственные фонды из-за рубежа, причем используя современные технологии, Патрушев подчеркнул, что продолжение протестных акций на руку коммунистам. КПРФ 21 января планирует провести в столице митинг, на котором потребует отправить в отставку главу Центризбиркома Владимира Чурова. 14 января акцию с этим же требованием намерена провести партия «Яблоко». Член фракции КПРФ в Госдуме Владимир Федоткин относится к откровениям секретаря Совбеза с иронией.
Наша партия всегда хотела, чтобы народ проснулся и задумался о том, как он живет сейчас, почему и что будет завтра, если сегодня ничего не изменится. Есть митинги, которые просто организовали сама молодежь, особенно студенческая молодежь, через интернет. Но лозунги и тех митингов, и других совпадают. Во-первых, справедливость. Во-вторых, мы хотим улучшения качества жизни. Мы хотим, чтобы деньги российского налогоплательщика работали на Россию. Если в этом плане понимать слова Патрушева о том, что эти митинги выгодны коммунистам, я с ним тут согласен, да. Мы хотим, чтобы Россия была сильной, Россия была великой, а жизнь была хорошей, народ был счастлив. О том, что финансируется из-за рубежа, ну, по крайней мере, могу сказать, что через нашу партию ничего не финансируется. Мы проводим митинги, например, я отдаю часть своей зарплаты, все наши депутаты Государственной Думы дают на то, чтобы выпустить листовки. Я не помню, кто сказал очень фразу умную, я просто подцитирую ее еще раз. Надо бороться не с коммунистами, а с бедностью. Не будет бедных, униженных, обиженных, никаких митингов не будет.
Большинство участников массовых митингов протеста, прошедших в декабре в Москве и других городах России, люди не политизированные, говорит заведующий социологическим отделом фонда Индем Владимир Римский.
Вот это вот уверенность, что все митинги у нас организованы оппозицией, что оппозиция финансируется из-за рубежа, даже если это так, это абсолютно неадекватная оценка ситуации. На митинги стали выходить многие наши граждане, вообще не вовлеченные в политику. И более того, для них вот эта вот политика, как она у нас понимается, как борьба за власть, неинтересна вообще. И среди представителей «Единой России», и в администрации президента, и в окружении Владимира Путина не обсуждается вопрос, как изменить процедуру выборов. Результат, на мой взгляд, будет совершенно однозначный. Выборы пройдут точно так же, в том смысле, что наши граждане снова будут недовольны. Ни действующая власть, ни оппозиция не могут найти реального, адекватного ответа на запрос граждан. Вот это самое главное.
Работавшая на парламентских выборах в России группа наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала сегодня свой доклад. Один из главных его выводов. На выборах не были созданы надлежащие условия для справедливой состязательности, а выборный процесс был смещен в пользу правящей партии. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Политическая ситуация в России, как отмечают многие эксперты, в значительной степени развивается в последние месяцы непредсказуемо. Возможно ли изменение стратегии Владимира Путина? Возможно ли переговоры между властью и оппозицией? Этот круг вопросов я обсудил с московским политологом, главным редактором журнала «Политея» Святославом Каспе.
Если иметь в виду под властью и оппозицией консолидированные и структурированные силы, противостоящие друг другу, под переговорами прямой диалог между ними, да, возможно, даже публичный, то это вряд ли. Потому, кстати, что обе стороны не структурированы и не консолидированы. Если под властью понимать исключительно Путина, то он, конечно, в таких переговорах участвовать не будет. Если не Путина, то тогда непонятно кого. Возможно, другое. Сеть встреч, консультаций, разговоров, обмена мнениями между теми или иными фигурантами двух лагерей. При том, что есть люди, которые находятся между двумя лагерями, типа Кудрина или Прохорова. Это все происходит, происходит в непубличном формате, это может приносить ограниченную пользу, ограниченные результаты. Главная польза, наверное, в том, что стороны начнут лучше представлять себе друг друга. Условно говоря, оппозиция плохо представляет себе, как устроена, как функционирует нынешняя власть, но еще хуже то, что власть совершенно не представляет себе, насколько я понимаю, характера оппозиции, характера начавшихся социальных движений. Это лучше всего показывает вот вся эта болтовня о том, что митинги оппозиции проплачены, причем проплачены непосредственно из-за рубежа. Это полная ерунда, ясно и любому, кто в этих митингах участвовал, и оскорбительно для него.
Если я предположу, что Владимиру Путину с его стилем представления политики никакие переговоры ни с кем не нужны, поскольку он действует всегда с позиции силы, я ошибусь или нет?
Почти нет. Трудно определить, в чем состоят объективные интересы Владимира Путина и как они соотносятся с его субъективными представлениями о своих интересах. Но что для него эти переговоры трудно представимы, вот это совершенно верно. Потому что, собственно, опыта такого рода политики у него нет. Я полагаю, что сейчас он нуждается в срочном его приобретении, но вот считает ли он так сам, не думаю.
Вы считаете, что политическая ситуация коренным образом изменилась?
Еще не коренным, но необратимым образом. В стране произошло то, что Рональд Инглхарт называл постматериальным сдвигом, по крайней мере в крупных городах. Это радикально меняет характер политики. И поскольку предельной задачей каждого политика является выживание и самосохранение, да, то эту перемену надо бы учитывать.
Предположить такой вариант, что власть в лице Владимира Путина и его клана будет действовать прежними способами, он наберет в первом туре 60% голосов и потом закатает под асфальт недовольных, так не будет.
Ну, насчет закатает под асфальт я не знаю. Вот то, что вы говорили до этого, это вполне возможно. Но мне кажется, что объективным и долгосрочным интересам политического самосохранения Владимира Путина и правящей группы этот сценарий противоречит в наибольшей степени. Потому что результатом станет взрыв недовольства, причем охватывающий уже далеко не только продвинутые группы, а и гораздо более широкие слои. Взрыв недовольства по своим масштабам и по своей интенсивности в десятки раз превосходящий то, что мы наблюдаем сегодня.
Когда Путин говорит о невозможности переговоров с оппозицией, он говорит о том, что пока не с кем, собственно, переговариваться. В оппозиционном, в широком понятии этого слова, сообществе идут сейчас попытки формулирования какой-то программы общей, какой-то платформы действий. Возможно ли, скажем, к мартовским выборам формирование конфигурированного политического образования, которое могло представлять оппозиционные силы, или нет?
Если начать с первого вашего тезиса о том, что Путину не с кем разговаривать, я, собственно, тоже с этого начинал. Ему действительно не с кем разговаривать, хотя, конечно, когда он делает вид, что там, не знает, например, кто такой Навальный, я в этом сильно сомневаюсь. Природа нынешнего протеста такова, что она не может консолидироваться вокруг внятной, ясной политической программы ни к марту, ни, думаю, не более к позднему сроку. Поскольку единственное, что объединяет участников протеста, если не говорить о, так сказать, профессиональных позиционерах, у каждого из которых свои там интересы, свои любимые пунктики и так далее, это такое вот неструктурируемое требование: перестаньте над нами издеваться. Развернуть это в программу, например, институциональных преобразований практически невозможно. И это на самом деле не очень хорошо, потому что тем самым предмет для переговоров размывается, а взаимная радикализация позиций делается практически неизбежной. Одна оговорка: при некоторых условиях, довольно маловероятных, может произойти консолидация значительной части протестного электората вокруг фигуры Прохорова. Но это требует тонкой и умной работы со стороны его самого и его избирательного штаба. Пока недолгий опыт участия Прохорова в публичной политике скорее снижает вероятность такого сценария, то, что мы знаем об этом опыте. Хотя все бывает.
Опыт революции в странах бывшего Восточного блока конца 80-х, начала 90-х годов, формирование единого гражданского движения, либо на базе структурированного профсоюза, как это было в Польше с «Солидарностью», либо какой-нибудь гражданский фронт, гражданские форумы, общественность против насилия и так далее. Второй вариант – это более хаотичное развитие событий, по примеру того, что происходило в некоторых арабских странах в минувшем году и происходит еще и сейчас. Россия каким-то сценарием из этих может последовать, как вы считаете?
Не повторяются такого рода сценария. Скептически я отношусь к подобного рода параллелям. Слишком разные контексты, слишком разные условия. Можно было бы, например, вспомнить еще и гораздо более близкие нам территориальные сюжеты с нашей перестройкой, да? Но и тут общество кардинально другое.
Есть какой-то сценарий предсказуемого развития событий или нет?
Степень неопределенности ситуации чрезвычайно велика. Дело не даже не в том, что дезориентированные наблюдатели, которые не полностью информированы, как, например, и я, и вы, и все остальные, кто берется комментировать. Дело в том, что никакой внятной системы координат нет. Все принимают решения ситуативно, все принимают решения спонтанно, причем решения могут представлять собой там радикальный пересмотр тех позиций, которые ранее заявлялись как незыблемые, как это, например, произошло с выборами губернаторов. Да? В такой ситуации любое, там, даже не то, что долго, а среднесрочное прогнозирование просто контрпродуктивно. Единственное, что можно делать, это отслеживать в ежедневном режиме совершенные сторонами шаги и действия.
О политической ситуации в России размышлял московский политический эксперт Святослав Каспе.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему Кремль идет на мартовские выборы, отказываясь от бренда партии «Единая Россия»? Об этом спорят политики Геннадий Гудков, Анатолий Локоть, Сергей Марков и Лев Шлосберг. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 января. Продолжим рассказ о предвыборной кампании президента страны. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня сообщил, что не будет участвовать в предвыборных теледебатах. Другой кандидат в президенты, бизнесмен Михаил Прохоров, который завершает сбор подписей для того, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру, провозгласил в интервью британской газете «Гардиан» конец эры управляемой демократии. Подробнее об этих и других сегодняшних новостях предвыборной кампании корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Премьер-министр России Владимир Путин не будет принимать участие в предвыборных теледебатах кандидатов в президенты, но может уполномочить на это своих представителей. Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков. Это решение он объяснил тем, что для участия в теледебатах Путину пришлось бы в соответствии с законодательством оформлять отпуск, а это, по словам Пескова, не позволит премьеру в должном объеме исполнять обязанности председателя правительства. Кандидаты-самовыдвиженцы продолжают собирать подписи и делать громкие заявления. Британская газета «Гардиан» опубликовала статью Михаила Прохорова, где миллиардер отметил, что массовые митинги декабря прошлого года ознаменовали конец эры управляемой демократии. Член научного совета Московского центра «Карнеги» Николай Петров, соглашаясь со многими предложениями Прохорова, не считает шансы миллиардера на предстоящих выборах сколько-нибудь реальными.
Я думаю, что Прохоров в любом случае будет маргинальным кандидатом. Это не значит, что влияние его на кампанию будет невелико, но я думаю, что это влияние, оно в первую очередь содержательное, идеологическое, программатическое, но не влияние человека, который реально может претендовать на высокий результат и тем более на выход во второй тур.
Глава прежде самой богатой российской компании Михаил Ходорковский в интервью финскому изданию «Хельсинген Санамат» сказал, что сегодня Михаил Прохоров смотрится как путинский проект, который призван обеспечить Владимиру Путину центристское позиционирование. Эту мысль Ходорковского разделяют многие эксперты. Политолог Николай Петров.
Можно согласиться с Ходорковским и с большинством экспертов, потому что, ну, очевидно, что это некий кремлевский проект. Другое дело, что это не мешает проекту развиваться и играть позитивную роль. И важно, насколько будет влияние этого проекта внутри страны.
Михаил Ходорковский сказал, что победа Путина на выборах станет проблемой для страны в целом. Полагаю, нас ожидает застой, считает экс-глава ЮКОСа. Однако, по мнению политолога Николая Петрова, страна изменилась, и управлять ею, как прежде, Путин уже не сможет.
Хотя результат президентских выборов более или менее предсказуем, и, скорее всего, мы увидим Владимира Владимировича в роли президента, принципиально то, что уже ситуация резко изменилась. И Путин после выборов будет слабым президентом, он, собственно, уже слабый президент. Это не его качество хорошее или плохое, а это изменение роли. Из царя, из абсолютного монарха, он превращается в монарха конституционного, который должен иметь в виду, принимая решения, позиции других игроков, в том числе и игроков, которые от него не зависят. Перестройка политической системы, она уже началась, и она неизбежна.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в интернете открылся предвыборный сайт кандидата в президенты России Владимира Путина. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на создание ресурса было потрачено чуть более 1 000 000 рублей из избирательного фонда кандидата. Результат, цитата, «чрезвычайно современный, добротный, логичный и надежный интернет-ресурс». Оценить предвыборный сайт нынешнего премьер-министра России мой коллега Марк Крутов попросил обозревателя «Радио Свобода» Юрия Васильева.
Он достаточно старомоден, достаточно архаичен, и в данном случае, как мне кажется, в этом его безусловный плюс для тех, кто, собственно говоря, собирается голосовать за Владимира Путина. Создатели сайта, безусловно, трезво оценили способности и потребности своего электората, который, видимо, не очень часто появляется в сети, привык к предельно простому интерфейсу, не обременен обширными мультимедиа-разделами, какой-то более-менее развернутой системой. Системы навигации, все те разделы, которые должны быть в предвыборном сайте, программа, биография, опыт, интересы, события, центр информации, народное мнение, они здесь присутствуют. Но вот в наполнении их, в принципе, много достаточно интересного.
Например?
Если мы берем раздел «Программа», то мы видим портрет Владимира Путина, крайне размытое белое пятно на фоне. В этом крайне бледном белом пятне мы можем увидеть контуры белого медведя, символа партии «Единая Россия». Мы можем задаться также вопросом после этого, а почему партия, которая выдвинула Владимира Путина, собственно говоря, кандидатом в президенты на выборы 2012 года, так представлена? И выясним, что упоминается партия «Единая Россия» на этом сайте всего два раза. Один раз сюжет в рубрике «События», посвященный съезду «Единой России», и другой раз, когда упоминается должность в «Единой России» господина Неверова.
А в фотографиях, которые сопровождают заголовки к другим разделам сайта, можно увидеть и русские березки, и Путина в хоккейной каске. Вносит ли предвыборный сайт Путина какие-то новые черты, может быть, в его ставший уже привычным образ, или это повторение прошлых штампов, уже использовавшихся?
Создатели сайта пошли по пути «Работает, не трогай». Рубрика «Опыт» затрагивает только премьерские годы Владимира Путина. И довольно странно подобран таймлайн. Видимо, создатели сайта руководствовались принципом «не навреди» и, точнее, «не напомни ни об одном сколько-либо ярком событии ушедших лет». Так, допустим, 2011 год, судя по рубрике «Ключевые факты», ключевых фактов несколько. Первое. Владимир Путин принял участие в работе 5-го съезда Российского аграрного движения, встретился с представителем организации ветеранов войны, военной службы, правоохранительных органов, ознакомился с ходом уборки урожая кукурузы и поработал на комбайне. Совместное фотографирование глав правительств государств, членов Евразэс, и принял участие в 6-м съезде Всероссийского педагогического собрания. И так по всем разделам.
Юрий, на сайте, как я заметил, предусмотрена возможность обратной связи. Как она реализована и какие, что называется, мнения из народа, из уже опубликованных, выделяются на общем фоне?
И существует премодерация, по крайней мере, об этом объявлено. Признаки премодерации входят также, что предложение не должно содержать, естественно, никаких противозаконных актов, естественно, запрещены оскорбления, запрещена инвективная лексика, но также предложение должно содержать некое конструктивное зерно и быть аргументированным. Оказалось, что предложение «не уклоняйтесь от дебатов», очень много таких предложений, и они, что характерно, соседствуют с предложением срочно разрешить ужаснейшую обстановку с детскими садами, уволить Анатолия Чубайса с роли главного, цитирую, инноватора по нанотехнологиям, где-то 15%, особенно в первые часы, составляют призывы уйти в отставку. Уходите из политики, пожалуйста. Понятно, что власть наркотик, но это будет достойный поступок. Предлагаю вам не доводить ситуацию до революционной, уйти в отставку с поста премьер-министра, а также снять свою кандидатуру с выборов 2012 года. Очень много было таких предложений, но почему-то они все исчезли. Но почему-то, опять-таки, они остались в числе самых популярных. Ну, что доказывает, что, конечно, модераторы на сайте работают, но не до конца.
О предвыборном сайте кандидата в президенты России Владимира Путина говорил обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Россия и Украина возобновляют нервные переговоры о поставках газа. 2 года назад на Гаити случилось разрушительное землетрясение. Франция требует расследовать обстоятельства гибели в городе Хомс журналиста Жиля Жаке. Знаменитое петербургское литературное кафе «Бродячая собака» отмечает столетие. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Проект документа, обнародованный на заработавшем сегодня сайте Владимира Путина как кандидата в президенты России, не является его предвыборной программой. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, программа готовится Путиным лично и будет скоро обнародована. Парламентские выборы в России характеризуются многочисленными нарушениями, случаями явной манипуляции. Об этом говорится в окончательном докладе Бюро по демократическим институтам правам человека ОБСЕ. Следствие смягчило обвинение чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, после удара которого 13 августа скончался 19-летний Иван Агафонов. В подмосковном городе Подольск сегодня на стройке 3 человека были ранены в результате падения 2 башенных кранов. Причины аварии устанавливаются. Конституционный суд Молдавии признал недействительным прошедший 16 декабря в парламенте первый тур выборов президента страны. Ранее второй тур был назначен на 15 января, но теперь будет назначен новый срок первого тура. Министр обороны США Леон Панетта назвал прискорбным поведение американских морских пехотинцев на видеозаписи, запечатлевшей, как они надругались над телами убитых боевиков талибов в Афганистане. Министр приказал провести расследование и обещал строго наказать возможных виновных. Президент Пакистана Асиф Али Зардари уже второй раз за месяц уехал в частную поездку в Дубай в разгар политического противостояния в стране.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 12 января. Украинские власти заявили, что в 2012 году планируют снизить почти вдвое объемы закупок российского газа, что вызвало серьезное беспокойство «Газпрома». 15 января в Москве начнется очередной раунд российско-украинских переговоров о снижении цен на поставляемый из России газ. Эти переговоры были прерваны в конце 2011 года. При этом Москва по-прежнему требует от Киева передачи под российский контроль украинской газотранспортной системы в качестве главного предварительного условия для обсуждения возможных собственных уступок. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил, что Киев на переговорах в Москве 15 января будет настаивать на сокращении импорта российского газа до уровня в 27 миллиардов кубометров по сравнению с 40 миллиардами, полученными украинской стороной в прошлом 2011 году. По словам Бойко, экономике Украины не требуется импортного газа в больших объемах. Российский газовый монополист концерн «Газпром» отреагировал на заявление украинской стороны немедленно, подчеркнув, что они вызывают заметное беспокойство. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что, по его мнению, Киев должен был уведомить российскую сторону о таких изменениях минимум за полгода. «Нафтогаз Украины», в свою очередь, утверждает, что направил «Газпрому» около 10 писем по данному вопросу. По мнению руководства «Газпрома», снижение объемов потребления до 27 миллиардов кубометров не предусмотрено контрактом, заключенным в 2009 году тогдашним украинским премьер-министром Юлией Тимошенко. За превышение полномочий при его подписании Тимошенко потом была осуждена на 7 лет лишения свободы. Этот документ, в частности, обязывает Украину в 2012 году заплатить, по меньшей мере, за 33 миллиарда кубометров российского газа, вне зависимости от фактического потребления. Украина начала сложный процесс переговоров с Россией по изменению условий газового контракта в 2010 году, сразу после того, как президентом стал Виктор Янукович. По его мнению, стоимость импортируемого из России газа не должна быть больше 250 долларов за 1000 кубометров.
Наш национальный интерес в снижении цены на газ до уровня европейского. То есть нам нужна цена европейская, справедливая.
Сейчас формула цены на газ, привязанная к стоимости нефти, превышает 416 долларов. Стремление российского «Газпрома» получить в обмен на ценовые скидки доступ к украинской газотранспортной системе, ГТС, наталкивается сегодня на соответствующий запрет на это в законодательстве Украины. Однако за несколько дней до начала переговоров в Москве 15 января стало известно, что Верховная Рада Украины готовится рассмотреть поправки, разрешающие сдавать ГТС в аренду. Вот что сказал об этом Виктор Янукович.
Конечно, мы очень хотим, чтобы был создан газотранспортный консорциум, и мы разделили ответственность за работу этой системы между Украиной, Россией и Европой. Мы ведем переговоры и о модернизации газопровода, о сохранении объемов прокачки газа и в перспективе с возможностью увеличения объемов прокачки газа.
До введения в строй первой ветки газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря через Украину в страны Евросоюза поступало до 80% всего российского газа. В Киеве опасаются существенного сокращения объемов прокачки топлива после строительства «Газпромом» Южного потока по дну Черного моря в болгарский порт Варна, что сделает ГТС Украины нерентабельной, говорит депутат Рады от правящей украинской партии регионов Василий Киселев.
Трехсторонний консорциум, я так предполагал бы, 40% акций стоимости ГТС за Украиной, 30% за Россией и 30% за Европой. Если мы не отдадим концессию, либо любым путем другим не задействуем нашу ГТС, то она превратится через несколько лет в руду металлолома.
Киев изначально оценивает стоимость газотранспортной системы Украины, второй в Европе, одной из крупнейших в мире, в 20 миллиардов долларов. Однако, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, в 2012 году ГТС Украины может сильно подешеветь. При этом украинская оппозиция постоянно заявляет, что создание любого консорциума будет де-факто означать, что Москва получит над ГТС полный контроль, и что об участии европейцев говорится для отвода глаз. Мнение главы правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерия Боровика.
О каком может быть идти разговор трехсторонним на начальном этапе консорциума, когда в переговорах ни разу не участвовала европейская сторона? Люди, которые создают консорциум, представители России и Украины, не готовы работать в тех условиях, в которых работают европейские партнеры. К результатам переговоров будет, возможно, будет, а может быть и не будет, мы не знаем. Рассказ публике внешней о том, что будет трехсторонний консорциум, в конечном итоге он будет на двоих.
Многие эксперты считают, что Украина пока не собирается выполнять требования России, заинтересованной, кроме ГТС, и в других украинских активах. Я побеседовал с независимым аналитиком-экономистом Александром Разуваевым. Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что 2012 год станет определяющим для разрешения многолетнего газового конфликта между Москвой и Киевом. То есть что, Киев больше не ждет российского газа?
Скорее всего, Украина надеется, что Россия пойдет на компромисс. Они, в принципе, раньше говорили, что они постараются максимально снизить собственное потребление, постараются переориентироваться на альтернативную энергию. Конечно, ситуация зависимости Украины от российского газа нерешаема в принципе. Другое дело, что за счет добычи сланца в мире цена на нефть и, соответственно, на газ упадет достаточно сильно. Украинская цена на газ, как и другие экспортные поставки «Газпрома» в Европу, привязаны к ценам на нефть. И, соответственно, считается, что цена на нефть упадет до 25-30 долларов за баррель. Ну и, соответственно, можно будет ожидать и такого же падения цен на газ. Все равно это там лет через 5-7. И, мягко сказать, не все согласны, что это будет.
Чем объясняются в таком случае вот непоколебимые надежды российской стороны в этом споре, что Украина уступит?
Это перспектива Южного потока, раз. И плюс скорое вступление в строй второй ветки Северного потока. Ну и плюс, конечно, Россия никогда не согласится на оценку газотранспортной системы Украины в 20 миллиардов долларов. В нынешних реалиях весь «Газпром» стоит чуть больше 100. Ясно, что украинская труба – это не 1/5 «Газпрома».
Конфликты в экономической сфере между Москвой и Киевом не ограничиваются ведь одним газом. Например, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сегодня заявил, что качество украинского сыра заметно ухудшилось за последний квартал 2011 года. Насколько велик объем сегмента продовольственных товаров в общем взаимном обороте между Москвой и Киевом?
В принципе, вот если мы берем сыр, то это не такой маленький сегмент. Только за последние 10 месяцев ориентировочный объем поставок составил 55,5 тысяч. По российской классификации это, конечно, будет не сыр, а сырный продукт. Были заявления господина Онищенко по поводу импорта вообще сельскохозяйственной продукции из Украины. Как для Беларуси, так и для Украины поставки в Россию, они достаточно критичны. Я, на самом деле, не думаю, что это как-то связано там с газом. Эта проблема есть, смотря как ее решать.
Напомню, 15 января в Москве должен начаться очередной раунд российско-украинских переговоров. Александр Гостев, Радио Свобода.
Думаю, что король правильно сделал, что представил свои счета. И расходы у него не такие уж большие, учитывая, что речь идет не только о нем, но и обо всем королевском доме и его служащих.
Сколько может потратить король в отдельно взятой Испании? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 12 января. Ровно два года назад на острове Гаити произошло катастрофическое землетрясение. По официальным данным, погибло более 220 тысяч человек, получивших ранения около 300 тысяч. Республика Гаити, беднейшее государство западного полушария, одно из самых бедных и экономически неразвитых в мире, было окончательно опустошено. В спасательных и восстановительных работах участвовали почти все страны мира. В первую очередь Соединенные Штаты и Франция в силу культурной исторической общности. Помощь Гаити – крупнейший международный проект французского Красного Креста. О том, что сделано за 2 года на Гаити, репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Париже Елизаветы Алисовой.
500 000 гаитян живут сегодня в палаточных лагерях. Половина из них – жертвы землетрясения, которое обрушилось на остров 12 января 2010 года. Остальные жили в палатках в трущобах Порто-Пренса еще до стихийного бедствия. На то, чтобы расселить всех этих людей, уйдут многие годы. Гаити – одно из беднейших государств мира. Тяжелая экономическая ситуация серьезно замедляет работу гуманитарных организаций, объясняет в интервью «Радио Свобода» директор отдела международных операций французского Красного Креста Антуан Пене.
Оказывая помощь пострадавшим во время землетрясения, мы постоянно сталкиваемся с нехваткой практически всего. Причем эта нехватка существовала в этой стране еще до землетрясения. Ситуация на Гаити не похожа на ситуацию, например, в странах, пострадавших от цунами, или после землетрясения в Турции, или после землетрясения в Иране, или в Алжире. Во всех этих странах, насколько сильно они не пострадали бы от стихии, функционировала государственная машина. Там можно было через 2-3, 5 лет уже поставить определенные конкретные цели. Гаити – одна из самых бедных стран мира. Нехватка питьевой воды, отсутствие регулярного медицинского обслуживания, проблемы с осенизацией, теневая экономика. Сотни тысяч людей жили в трущобах.
За 2 года силами организации Международного движения Красного Креста на Гаити было построено 20 тысяч временных жилищ. Временное жилище – это деревянный домик площадью 18 квадратных метров. Такие домики предназначены для проживания оставшихся без крова гаитян до тех пор, пока не будут восстановлены их дома. Правительство Гаити вместе с международными организациями разделили все пострадавшие от землетрясения строения на 3 категории. Красная категория – это дома, серьезно пострадавшие от землетрясения и опасные для проживания, которые предназначены под снос. Желтая категория – это дома, где требуется провести восстановительные работы. И зеленая категория – дома, которые можно восстановить сразу же. Работы по восстановлению жилых домов осложняются тем, что довольно проблематично установить владельцев пострадавших домов. Во многих случаях документы о праве собственности не уцелели во время стихийного бедствия. Почти через год после землетрясения в октябре 2010 года на остров обрушилось новое бедствие – эпидемия холеры. В ноябре эпидемия усугубилась ураганом Томас. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за год от холеры погибли около 7 тысяч гаитян. Директор отдела международных операций французского Красного Креста Антуан Пене.
В стране имели место 2 вспышки эпидемии холеры. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Эпидемия находится под контролем. Но теперь на Гаити присутствует эндемический очаг холеры. В следующий сезон дождей, принимая во внимание то, что санитарно-гигиеническая ситуация в стране плачевная, существуют проблемы с осенизацией, возвращение циклона будет способствовать распространению холерного вибриона. И существует серьезный риск того, что каждый год будут иметь место случаи заболевания холеры. Но со времени 2 последних вспышек заболевания нам удалось подготовить медицинский персонал Министерства здравоохранения. Это, мы считаем, важное достижение. И сегодня местный медицинский персонал способен самостоятельно оперативно реагировать на вспышки холеры.
Для французского Красного Креста операция на Гаити – самая масштабная операция за пределами Франции. На острове работает 35 французов и 300 сотрудников гаитян. Францию и Гаити связывают общий язык, культура, около 90 тысяч гаитян, проживающих во Франции. До землетрясения 2010 года Франция была страной-усыновителем номер 1 на Гаити. В 2008 году французы усыновили 731 ребенка с Гаити. Однако после землетрясения Франция приостановила усыновление и попросила власти Гаити пересмотреть законодательство об усыновлении для того, чтобы интересы детей соблюдались в полной мере. Лишь несколько недель назад французское министерство иностранных дел объявило о возобновлении усыновлений детей с Гаити. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. В среду в городе Хомс в Сирии погиб французский журналист Жиль Жаке. Париж требует серьезно расследовать обстоятельства его гибели. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Жиль Жаке и еще по меньшей мере 7 человек погибли при обстреле в городе Хомс во время поездки, организованной властями. Как рассказывают очевидцы, несколько мин или гранат разорвались рядом с группой иностранных журналистов. Власти Сирии обвинили в нападении, цитата, «вооруженных террористов». По сообщению агентства «Франс Пресс», активисты активисты оппозиции в Хомсе утверждают, что за обстрелом стоят власти. Франция, Европейский Союз и организация «Репортеры без границ» призвали власти Сирии провести расследование гибели Жакье. Министр иностранных дел Франции Ален Джупе подчеркнул, что сирийские власти были обязаны обеспечить безопасность журналистов и защищать фундаментальное право на свободу информации. Президент «Репортеров без границ» Доминик Жарбо заявил:
«Мы знаем об имеющемся риске, но журналисты должны быть там. Это их долг – сообщать о том, что происходит. Жиль Жакье был отличным журналистом, он прекрасно работал во время революции в Тунисе. Он знал, что ехать в такие места небезопасно, туда не ездят в качестве туристов. К несчастью, произошел трагический инцидент. Мы хотели бы знать все подробности».
О реакции во Франции рассказывает живущий в Париже международный обозреватель радио «Свобода» Семен Мирский.
Жиль Жакье был гордостью журналистской профессии. Его отличали упрямство, мужество, преданность ценностям нашей профессии, говорится в заявлении коллег погибшего журналиста, сотрудников второго канала французского телевидения. Профсоюз журналистов Франции напоминает, что Жиль Жакье вел свои репортажи прежде всего из мест, в которых журналисты были нежелательными лицами. Он вел репортажи из Афганистана, Косово, западного берега Иордана, из множества других горячих точек. Один из лучших телерепортеров Франции, Жиль Жакье, погиб в возрасте 43 лет, оставив после себя молодую вдову и двух дочерей, двойню, которым недавно исполнился 1 год.
Повлияет ли смерть журналиста на позицию Франции в сирийском вопросе?
Наблюдатели отмечают энергичность тона, которым отличается заявление, опубликованное после гибели французского журналиста главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон. Невозможно себе представить, что шок, вызванный гибелью Жиля Жакье, останется без последствий. И первым из них, несомненно, станет усиление политического нажима на режим в Дамаске.
Лига арабских государств приостановила отправку наблюдателей в Сирию после нападения на сотрудников миссии в городе Латакия, в результате которого пострадали 11 иностранных представителей. Лига возложила ответственность за нападение на участников протестов, но подчеркнула, что власти должны были обеспечить защиту наблюдателей. Один из наблюдателей покинул миссию, назвав ее фарсом. В интервью телеканалу Аль-Джазира Анвар Малек сказал, что увидел в Сирии гуманитарную катастрофу и заявил, что наблюдатели обманывают, чтобы не дать Лиге арабских государств принять меры против сирийского режима. Представитель Лиги в Каире опроверг эти утверждения, заявив, что Малек не покидал в Сирии гостиницу. Однако другой наблюдатель в интервью агентству Рейтер поддержал выводы Малека. Наблюдатель пожелал остаться неназванным и сообщил агентству в телефонном разговоре, что в пятницу также собирается покинуть Сирию. Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Human Rights Watch призвала Лигу арабских государств рассмотреть вопрос, продолжать ли наблюдательную миссию, которая, по мнению правозащитников, не смогла заставить власти Сирии выполнять мирное соглашение. США объявили об отзыве из Сирии части персонала своего посольства в Дамаске по соображениям безопасности. По данным ООН, в Сирии за 10 месяцев массовых антиправительственных выступлений погибли более 5000 человек. Валентин Барышников, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Петербурге отмечают столетие артистического кафе «Бродячая собака». Оно было открыто в 1912 году антрепренером Борисом Прониным в подвале так называемого «Дома Жакоба» и стало местом театральных представлений, лекций, поэтических и музыкальных встреч многочисленных представителей серебряного века русской литературы – от Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама до Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Кабаре просуществовало до 1915 года и в 2001 году было воссоздано на волне нового интереса к петербургской истории. О новых буднях «Бродячей собаки» говорит актер и режиссер Юрий Томашевский.
«Новая бродячая собака» – это для меня новая жизнь, потому что когда я ушел из театра, пришел сюда, и жизнь началась. Поэзия, литература, публика определенная, ценители, любители. И прелесть, конечно, собаки – это то, что и было 100 лет назад. Есть медийные фамилии, имена, а здесь появление каких-то новых лиц. И вот отсюда как бы идет уже дорога там. Кто-то остается здесь, кто-то уходит в театр, кто-то в кино, на телевидение. Но изначально имя себе делают именно, как ни странно, «Бродячие собаки». Даже многие спектакли были, проекты придуманы именно «Бродячие собаки». «Летящий во времени», у Аджама большой балетный проект. начинали репетировать здесь же, в подвале. Во дворе бродячие собаки ставили сцену и играли целые фестивали. Здесь очень много было вокальных. Потом фестиваль молодых поэтов мы проводили. Постоянные проекты, каждую неделю поэты выступают. 10 лет, больше уже я работаю здесь. И единственное, что меня удерживает, тут же как бы ни деньги, ни слава, а ощущение вот того времени. Тут ничего не изменилось. Единственное, потолки ободрали, они кирпичные. А в принципе помещение вообще не изменено никак. Вот эти два зала, которые были вот со двора, пристройка там ресторана и кафе, а вот само помещение, где выступали и Ахматова, и Гумилев, и Ходосевич, и Волошин, Кузьмин, все, Маяковский, оно, атмосфера, конечно, колоссальная. Я понимаю тех зрителей, которые приходят постоянно, тоже на протяжении многих лет, именно сюда. Если плохо, если тяжело, или на какое-то настроение, и уходит с ощущением праздника. Мы хотим избежать помпезности, вот нам 100 лет, или великая собака, а просто как один из дней сегодняшней собаки, не то, что сколько было пройдено дорог. Будет экспериментальный театр Анатолия Правдина, там будет небольшой фрагмент пьесы Слепаковой о бродящей собаке. Такой экскурс. А дальше пойдут мастера и молодые артисты, которые любят, знают поэзию и занимаются ей профессионально. Это будет Светлана Крючкова, это будет Леонид Мозговой. С самого начала, еще когда не было собаки, ребята репетировали в этих подвалах. Это комик Трест Фессона и артисты молодые, которые начали работу вот над поэзией. Именно здесь, в «Бродящей собаке», это вот, которые 5-6 лет работают со мной. И они будут исполнять поэзию и Бродский, это будет Елена Андреевна Шварц, и Пастернак, возможно. Жизнь продолжается, она есть, но сегодня 100 лет. Ну, чтобы не было этого памятника. Для нас собака — это живая аудитория, действующий памятник.
У кафе «Бродящая собака» говорил петербургский актер и режиссер Юрий Томашевский. Тон в артистическом кафе столетия назад задавали, как считается, акмеисты и футуристы. Я беседую с литературоведом, специалистом по Серебряному веку Олегом Ликмановым. Почему случился Серебряный век?
По большому счету, я думаю, что очень большую роль здесь играет та самая случайность, о которой много размышлял в последние годы Лотман в своих работах. Потому что вот так вот здесь прямо четко ответить, почему вдруг родилось, там, не знаю, 15-20 гениальных поэтов в одно время, довольно сложно. Как и, скажем, ответить на вопрос, почему в предыдущем веке была эпоха полоса гениальных прозаиков. Тупо. По-марксистски скажу, что во многом это было связано, мне кажется, с экономической ситуацией, которая оказалась в России, со связью России с Европой.
В пестрой картине петербургской того времени кабаре «Бродячая собака» почему сыграл такую заметную роль?
Всегда жизнь поэтов, жизнь искусства, ну, сопровождается какими-то бытовыми, скажем так, проявлениями, да, то есть люди так стихийно, каким-то образом они еще должны взаимодействовать друг с другом. Так сложилось, что эпоха Серебряного века, или как мне лучше, ну, кажется, говорить, кто-то, русского модернизма 1900-1910-х годов, в эту эпоху особенное значение начало приобретать не только творчество поэта, да, то есть поэтическое творчество, скажем, автора какого-нибудь или прозы, а поведение, да, манера поведения, манера, внешние некоторые атрибуты, которые сопровождали творчество. Ну, не знаю, какой-нибудь Василий Гнедов, который исполнял поэму «Конца», да, просто, который не было ни одного слова. Ну, или для этих других поэтов их внешний вид, их внешний облик, и то, как они себя подавали, оказалось частью немаловажной их творчества. В этом смысле как раз «Бродячая собака» и «Привал комедиантов» и другие артистические кабары эпохи, они стали такой идеальной площадкой, на которой разыгрывалось, да, вот это творчество жизни, да, спектакль жизни. Элемент, который начал вносить в поэзию Блок, прежде всего, который ни разу не был, как известно, в «Бродячей собаке», ни разу в стенах ее не показывал. Отчасти белый, и потом особенно развил Кузьмин, элемент такой манерной, пряной стилизации, театрализации, просто, да, в творчестве своем. Ну, тоже, опять же, он стены, в стенах «Бродячей собаки», да, ну, просто вырос в такое, ну, просто в целое искусство.
Для первой половины 20 века, как мне кажется, институция литературных кафе – это вообще очень такое показательная вещь. Какие-нибудь «Четыре кота» в Барселоне или «Ле Куполь» позже в Париже, там «Пражская славия» и так далее и тому подобное. «Бродячая собака» в этот ряд встает?
Да, конечно, встает. Ну, скажем, Ахматова, например, в текстах, и поздних, и ранних, абсолютно мифологизировано, да, и вроде прямых упоминаний в «Откуда в собаку», да, и все современники читатели знали, да, что из них это стихотворение «Всем бражник есть блудница», да, что оно написано именно о «Бродячей собаке». И многие другие стихотворения, то, что Ахматова называла «Веселой сеткой литературной шутки», тоже это то, что рождалось в «Бродячей собаке». И то, о чем Мандельштам писал в некоторых своих статьях, полуностальгически, полуиронически. Все это, конечно, было очень важно для «Бродячей собаки», и это, конечно, конечно, место было такое очень важное, очень, очень существенное для русской культуры, где очень многое произошло и очень многое заварилось.
Антрепренер Борис Пронин в «Бродячей собаке» играл какую-то ключевую роль? Или он просто обеспечивал, как модно сейчас говорить, художественную площадку?
Играл, конечно, эту роль, ну, потому что недаром именно два кафе Пронина, да, «Собака» и «Цирк комедиантов» были главными. Знаете, при культуре бывают люди, да, как бы пристегнутые к культуре, которые сами не создали ничего такого выдающегося. Пронин, как известно, актер был мерхольдовский, и он не был выдающимся актером. Но он был таким, ну, простите за эту банальную, может, метафору, таким своеобразным домовым, что ли, русского модернизма 10-х годов. И он сумел создать и такую атмосферу в своем кафе. А начиная, скажем, с этой «Стеной книги» знаменитой, да, знаменитая книга, она пропала потом, которая лежала при входе, и где расписывались, где писали свои тексты самые главные поэты эпохи. Нужно было придумать эту книгу и положить ее. Говоря там, не знаю, о росписях Судейкина и других в этом месте. Просто все это вместе как раз и порождало «Бродячую собаку». Поскольку Пронин был энтузиаст, поскольку он отдавался этому совершенно с головой, и поскольку у него, видимо, был талант как раз вот такой, да, людей соединять, да, вот в рамках этого своего кафе, конечно, его роль была, он сыграл роль очень большую.
Вот смотрите, «Бродячая собака» просуществовала немногим более 3,5 лет. В начале 20 века, в 2001-м, была воссоздана, 17 лет трудового стажа. Вы наверняка бывали в питерском нынешнем кафе «Бродячая собака». Атмосфера времени, на ваш взгляд, на ваш вкус, сохраняется, передана?
Вы знаете, я не могу совершенно корректно про это говорить, потому что я был довольно давно, ну, 5 приблизительно назад. На меня, если честно, это произвело совершенно удручающее впечатление. Ну, скучно там и дорого, и невкусно. Вот, я не хочу обидеть ресторатор, может быть, все изменилось за эти годы. Просто мне кажется, другие питерские и московские, я хуже Питера знаю, потому что я москвич, но, скажем, московские места, которые сегодня могут претендовать там на роль «Бродячей собаки» в большей или меньшей степени, они существуют. Что говоря, те места, которые связаны, прежде всего, с двумя московскими людьми, Дмитрием Ицковичем и семьей Борисовых, да, но вот там, собственно, есть попытка возобновить эту, ну, такую собачью жизнь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 12 января я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были литературовед Олег Ликманов и актер Юрий Томашевский. В Петербурге отмечают столетие артистического кафе «Бродячая собака». Вот так обстояли дела в четверг, 12 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поддержите нас в марте, мы проведем в декабре полноценный...
Самой большой проблемой было оказываемое на нас психическое...
По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистских...
Они поняли свою ошибку и исправили.
Мы знаем об имеющемся риске, но журналисты должны быть там.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатым.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».